296, if you have a red book.
Thank you.
You're welcome.
122.
Как дышит семени святой, а дерево сильнее, так милостью своей высок Христос живет во мне.
Номер 196.
Amen.
if you were born in South Dakota.
South Carolina?
South Dakota.
South Dakota, number 11, in Red Book. Rest of them, 167. Tell all them, Don. 167. 167 номер. Revive us again. 167. Найдите 167 номер. Те лаудем, Доамне, пентру алтеу юбит, каре, пентру треагă lumea са жертвит. Те лаудем, Доамне, пентру алтеу юбит, пентру каре, lumea, lumea са жертвит. Аллилуйя, слава Ție, аллилуйя, амин. Аллилуйя, слава Ție, Doamne, Sfinte, ne lăudăm, Doamne, pentru al Tău Duh Sfânt, care ne-a atras la Iisus, ne-a salvat. Aleluia, slavă Ție, aleluia, amin, aleluia, slavă Ție, Doamne, Sfinte, al Temelului, care-n moartea s-a dat, și în al Său Sfânt, Yep. покарня смела. Аллилуйя, слава Тебе, аллилуйя, аминь. Аллилуйя, слава Тебе, во мне свете. Найдите 190 номер в этих же песенниках. Brother Niels, 168. In the Red Book. Via Prabhu Duhu Lesvent. Via Prabhu Duhu Lesvent. Via Prabhu Duhu восьмой номер, 208, Showers of Blessings. Ты в обиде кувенты, ты приварся плески луны, ты попачелен сырье, ты не велелся упле. Занимайте ваши места, пожалуйста. И достаньте ваши Библии, откройте в них последний раздел 4 главы о книге Евангелия от Марка. Евангелие от Марка, 4 глава. Прежде чем мы будем читать с 35 стиха до конца главы, Я хотел бы снова напомнить о том, что происходило в этот же день. Один день из жизни Иисуса. Мы находим с 4 главы 1 стих, что народа было много, оттеснили Иисуса к берегу моря для того, чтобы можно было ему говорить и можно было не быть обеспокоенными нуждами людей, которые приходили с физическими нуждами. Он садится в лодку и отплывает от берега. Отплыв от берега, он преподает несколько важных притч. Одна всем известная – это притча о почвах. Многие называют ее о семени, другие называют ее о сеятеле. Но в действительности то, что влияет на рост семени – это отношение нашего сердца. А какое будет сердце? Мы говорили о трех почвах, которые остались бесплодными. Семя упало на камень, другое упало там, где было мало почвы, и третье упало там, где росли колючки. Оно заглушило, плода не дало. Все эти три вида людей встречаются между нами сегодня. Кому мы стараемся свидетельствовать, кому даем трактаты, даем литературу, но это как об стенку, скажем. Там нет никакой реакции. Это не говорит нам, что мы должны прекратить их евангелизировать. Потому это было и мотивом для всех вот этих миссионерских полей, которые пошли в Африку, пошли в Индию, пошли куда-то к варварам, каким-то еще нациям, где это семя, упавшее, Бог взрыхлил почву. И благодаря тому, что почва была обработана от бурьянов, от колюк, от камней, там вышел плод. И этот плод перекрыл все затраты, которые были распущены раньше. Далее мы находим другой пример с горчичным семенем. И несколько других притч были сказаны в этот день Иисусом у берега этого моря, в котором мы находим его много проповедующим. Теперь мы найдем его отправившимся с этого берега на эту сторону. Все знают, что эта сторона Иордана, здесь живут язычники. Для того, чтобы уйти от шума города, от той постоянной занятости, от многих толп народа, Иисус думает, что перейдя на эту сторону, будет немножко спокойнее. Об этом мы узнаем после обеда. Что там? Но это и стимул для нас. Тогда, когда мы думаем успокоиться от какой-то деятельности, Бог для нас приготавливает нечто, что вообще не является покоем. Но мы коснемся 4 главы в этот раз, для того, чтобы извлечь как можно больше пользы из нее на сегодняшний день. Это очень важно. Что делаем мы тогда, когда мы встречаемся с жизненной бурной ситуацией, которая как землетрясение, скажем, мы не живем возле моря, мы не знаем, что такое море. А может быть, кто-то ездил на море, кто-то загорел на море, еще где-то. Но мы живем на земле, где мы чувствуем толчки земные. А что выводит нас из равновесия? Вводит нас в панику, возможно. Эта паника не должна быть паникой тогда, когда мы знаем, что Иисус все контролирует. И ничего не проходит неведомому его видению или его осознанию. Итак, с 35 стиха 4 главы Евангелия от Марка. В тот же день, когда наступил вечер, он говорит им: «Переправимся на другую сторону». И когда они отослали народ, он взял его, как он и был в корабле, и был там с ними и другие маленькие корабли. И поднялась великая буря, ветреная, волны били в корабль, так что он уже был полон воды. И он был на корме, спал на подушке. А не будет его, говорят ему, учитель, тебя не беспокоит, что мы погибаем? И он встал, упрекнул ветер, сказал морю, мир, успокойся. Ветер прекратился, и была великая тишина. И он сказал им, почему вы так боязливы? Как это, что вы не имеете веры? И они испугались чрезвычайно и говорили друг другу, кто же это, что даже ветер и море повинуются ему? Давайте предстанем пред Господом в молитве, после чего перейдем к размышлениям. Наш дорогой Бог, мы славим Тебя за то, что Ты остаешься вместе с нами, несмотря на любые трудности. Благодарим Тебя за то, что мы можем доверять Тебе в любых ситуациях нашей жизни. Благослови наше изучение этого отрывка и помоги нам не забыть важного урока, который нужен нам ежедневно. Будь Ты возвеличен и прославлен в нашем доверии Тебе и жизни для Тебя. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. Занимайте ваши места, пожалуйста. Итак, мы видим последний параграф 4 главы Евангелия от Марка. Вместе с 4 главой Евангелия от Марка я попросил бы вас поставить два других пальца в 8 главу Евангелия от Матфея, в 8 главу Евангелия от Луки, где мы будем листать оттуда и сюда, чтобы дополнить эту историю теми моментами, которые не затрагивает Марк. Теперь мы видим вопрос, который оставляет нам Марк в конце 41 стиха. Кто же это, что даже ветер и море повинуются ему? И на этот вопрос Марк не отвечает. Он знает с самого начала, почему он начал писать это Евангелие. Посмотрите в первую главу и в первый стих. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божьего. Ясный ответ, что тот, кому повинуется ветер и море, является Божьим Сыном. Мы не слышим этого до 15 главы от одного язычника, когда он признает Иисуса Божьим Сыном. Но каждый из евангелистов, как Матфей, Лука, Иоанн и Марк, они доводят до нас вот это скрытое до сих пор знание, что он был не только человеком, не только хорошим учителем, не только кем-то еще из добрых людей, целителем или как бы ни называли его люди, он был Богом. Посмотрите на Иоанна 1 главу, 1 стих, где Иоанн свидетельствует нам о том, кто же этот, о которому повинуется ветер и море. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все было создано им, и без него ничего не было создано, что было создано. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеком. Итак, мы видим, что здесь Иоанн отображает его как творец всего видимого и невидимого. Кроме того, что он творец всего существующего, то есть это включает и невидимые стороны. Послание евреям. Посмотрите в первую главу. Мы прочитаем 2 и 3 стихи из первой главы послания евреям, где мы снова увидим, что он не только творец всего существующего, но он также поддерживает все своей силой. Он не сотворил и не бросил на произвол судьбы. Выживайте, как хотите. Посмотрите на второй стих. В эти последние дни говорил нам через Сына Своего, которого назначил наследником всего, которым и миры создал, кто, будучи блеском славы Его и точным образом личности Его, и поддерживая все словом силы своей, подчеркните себе, что Он все содержит словом силы своей, когда очистил собою грехи наши, сел по правую руку величия на высоте. Он не только сотворил, Он это все поддерживает, чтобы точное расстояние было между землей и солнцем, чтобы не было она перегрета, чтобы она не была замерзшей, а чтобы точно менялись зима, лето, осень и весна, чтобы точно было сохранено все, как Он создал. При помощи Христа это все содержится Его силой. Смотрите в послании к Колоссянам другое подтверждение в Писании, и это всего лишь некоторые из тех, которых мы имеем в Писании. А в первой главе мы прочитаем 16 и 17 стихи. Снова. «Ибо им сотворено все». То есть Он Творец, мы читали в первой главе Иоанна. «Что на небе и что на земле, видимое и невидимое, престол ли, господство ли, княжество ли, власть ли». Все было сотворено им. И посмотрите, кто этим должен пользоваться? И для Него. Он этим пользуется. Никому другому Он этого права не доверит. Только для Него. Он есть прежде всего, и все им стоит. Благодаря Ему все поддерживается Его силой. Еще один отрывок. В 1 Коринфянам 8 главе, посмотрите, 5 стих. 1 Коринфянам 8 глава, 5 стих. «Ибо хотя и есть некоторые, называются богами на небе ли или на земле, я что-то читаю, не то читаю, это 6 стих, ага. «Так как есть богов много и Господь много, но для нас есть только один Бог-Отец, от которого все, и мы в Нем, и один Господь Иисус Христос, которым все, и мы им». Вот здесь мы снова видим, что Иисус Христос, Творец, который все создал, который поддерживает, и это все создано для Него. Почему нам нужно это знание? Потому что тогда, когда мы приходим к Евангелию от Марка, когда кажется, что эти бури, эти ветры, эти суматоха, очень и очень важно знать, что Бог есть Тот, который знает каждого по имени и контролирует все до миллиметра. Он не допустит сверх чего-то, чтобы что-то произошло без Его ведома. Тогда, когда мы читаем эту историю, мы видим, что Иисус есть Бог, который не только контролирует силу природы. Мы читали до сих пор, что Он контролирует демонов. Он контролирует болезни. В болезнях мы видели, как сухая рука стала снова двигающейся. Мы видели, как прокаженный, у которого, может быть, нос упал, или уши, или пальцы, или что-то еще, они снова восстановились. Мы видели, как теща Петра, у которой была высокая температура, снова стала служить в тот же момент. Не ждала 3 дня, пока восстановятся силы. Мы знаем другого, которого спустили через крышу во 2 главе, что он также не нуждался в периоде реанимации какой-то или восстановления, он сразу взял постель и пошел, как ему было сказано. И в этот раз мы смотрим снова на удивительное чудо, которое может равняться по запоминанию с тем, когда Иисус творит пищу, накормив 5000, а потом 4000, где Он творит еду для людей, которые нуждаются в ней и которые из-за этого следуют за Ним. Вот почему мы видим многих тех, которые отправились с Ним в лодке. Посмотрите, когда 36 стих говорит, вторая половина, и были с ним и другие маленькие корабли. Эти люди были также, возможно, какими-то учениками Иисуса, где лодка, а может быть, включала 15-20 человек там, где находился Иисус. Мы знаем, что он просидел в этой лодке весь день. А мы не находим, что он пошел куда-то переодеться или пошел куда-то перекусить. В этой же лодке они отправляются на другую сторону, или в сторону язычников, где также много нужды. На этом берегу мы знаем, что живут язычники, языческих народов. Они тем и характеризуются, что Богу живому, во-первых, знания не имеют, во-вторых, не поклоняются. Если вы живете в Кишиневе, вы знаете, что соль рассыпать нельзя, через порог здороваться нельзя, там...
Пустое ведро.
Пустое ведро и кошка черная, и много-много-много разных языческих вещей, которые существуют между людьми. А о чем говорит это? Говорит о суеверии. Говорит об отсутствии твердого основания. Что я должен делать и что не должен делать. И люди боятся. А если я вот это сделаю, а что со мной будет? А вот мне снилось вот это. А как это будет? И они живут в недоумении, что с ними будет. Вместо того, чтобы поставить основание на Христе, который все создал, все контролирует, и это для его употребления. Мы видим 35 стих. После чего он закончил притчи. Мы знаем, что в 13 главе Матфея написано больше притчи, чем записано в 4 главе Марка. Это был загруженный день, после чего Иисус написано, когда наступил вечер, он говорит им, переправимся на другую сторону. Я не знаю, если вам интересно, мне было интересно, а что же это за море такое? Наберите в Google или какой у вас есть информационный источник, чтобы узнать, что же это за море. Практически каждый полдень, с полдня до полуночи, с гор, где холодный воздух, смешивается он с теплым воздухом, который над морем, это очень низкое море. Оттого там много рыбы. Очень удивительный состав моря. Он имеет три как бы уровня, в котором находим, что есть особые, скажем, условия для развития рыбы. Тем и особенно это море. Вместе с тем, Иисус использует это море для того, чтобы научить учеников особому уроку. И как ученики учатся, мы также хотели бы научиться этому уроку. Много информации здесь про море. Я думаю, что вы усвоите ее сами, находясь дома. 13 миль вот так и 8 миль вот так это озеро. Это небольшое по размеру чашка, скажем так. А среди вот этих гор, которые склоняются, если с этой стороны горы поменьше, то с этой стороны горы до 3000 метров. И длина их 42 километра. А вместе с тем, когда море всего лишь 13. 150 метров в глубину. Это снова все факты о море, что делает его особенным. И заставляет нас задуматься, почему Иисус в 29 году нашей эры выбрал именно это море для того, чтобы научить учеников особенному уроку. Тогда, когда мы смотрим на 35 стих, мы видим, что это наступал вечер. практически в каждый день с полдня до 6 вечера. А вот этот холодный воздух, когда смешивался с теплым воздухом, это вызывало большие волны на море, что было опасным время это для путешествия. Мы находим, что лодки, в одной которой был Иисус и ученики, также были другие лодки, отправляются именно в этот опасный период плавания через это море. Что бы вы сделали вы, если бы вы знали, что с полудня до 18 это море бушует? Вы, наверное, бы пошли по кругу, да? Но Иисус не идет по кругу. Иисусу нужно научить предстоящих учеников, которым Он даст великое поручение, для того, чтобы они были для нас примером. И мы узнаем после обеда, кто останется, очень интересный факт, что прежде чем пошлет Иисус учеников, кого Он пошлет первым. Но мы вернемся к морю и к ученикам. Переправимся на другую сторону. Переправиться на другую сторону значило отдохнуть от того, что происходит на этой стороне. Но мы знаем, что не было отдыха. Тогда, когда мы коснемся 5 главы, увидим там другие события, которые ждут Иисуса в этот момент. Лука рассказывает нам о том, что это было спокойное путешествие. Это не было гребля, это было плавание под парусом. Было все тихо и спокойно, когда они отправляются. Посмотрите, наступил вечер, он говорит им, переправимся на другую сторону. Здесь присутствует еще один факт. Прежде чем они отправляются, и когда он отослал народ, Иисус остается до последнего с народом. Когда вам нужно провести гостей, что вы делаете, прежде чем они уйдут? Вы должны перемыть посуду, вы должны убрать все за гостями, вам нужно много-много сделать, прежде чем уйдут гости. Выйти за двери с ними, пройти там до остановки или до угла, до автобуса, куда-то там. Это работа, которая ложится на Иисуса. Он говорит, когда они отослали народ, они взяли его, как он был в корабле, и был там с ними, и другие маленькие корабли. Мы видим, что не все пришедшие к этому берегу моря, которое было спокойным, не написано, что оно шумело тогда, когда Иисус учил, и, возможно, волны или прибой, кто был на море, знает, что у прибоя очень шумно. Вместе с тем Иисус мог учить, и вот эта водная гладь отражала слова Иисуса в горы, где был расположен народ, и которые могли слышать его, и Марк со слов Петра записывает их в своем Евангелии для того, чтобы быть в наставлении нам. Посмотрите на эти другие маленькие корабли, о которых мы находим больше другой информации. И если вы перевернете в 6 главу Евангелия от Иоанна, прочитаете 66 стих. «С того времени многие из учеников его пошли назад и уже не ходили с ним». Почему? Потому что Иисус начал говорить о еде собственного тела, о принятии его крови, о каких-то странных, непонятных для них вещах, они отстают. Мы не находим их в истерике или в панике посреди бури. Возможно, что они, увидев или заметив, что надвигается туча, приплыли обратно к берегу, откуда отправлялись. Но Иисус вместе с учениками находится посреди. Возможно, эта буря сбила их с курса. Возможно, то, куда они направлялись, не оказалось тем местом, куда они приплыли. Мы находим, что в 5 главе, посмотрите, где они оказались. И пришли они на другую сторону моря, в страну Гадаринскую. И когда он вышел из корабля, тотчас встретил его из гробниц человек с нечистым духом. То есть приплыли к кладбищу, скажем так. Может быть, это не было целью их плавания. Но посмотрите на важный момент тишины, прежде чем начнется буря. Возможно, в вашей жизни сегодня тишина. Вы имеете Иисуса, Он вместе с вами, вам нечего страшиться. Но этот период сменится другим периодом. И мы находим следующий период, когда начинается буря. Тогда мы находим, что тоже у Иисуса полный покой. Он, даже если волны захлестывают, он продолжает отдыхать. Я не знаю, были ли вы такими уставшими, чтобы на вас вылили воду, или там будили вас, или что-то еще происходило там, шумело что-то вокруг вас, а вы продолжали спать. А может быть, вы работали в ночную смену, или несколько смен подряд отработали, и потом, когда вы легли, вы не помнили, когда настал следующий день. Это история с Иисусом, который находится вот в этой тишине своего покоя. Уставший, как человек, он был очень и очень уставшим, нуждался в покое. Но его покою приходят беспокойные ученики. И мы найдем 37 стих. «И поднялась великая буря ветреная, и волны били в корабль, так что он уже был полон воды». Замечаете слова? Лодка полная водой. Я не знаю, сколько воды помещается в одну лодку. Если там помещались, допустим, 15-20 человек, там, наверное, еще столько же воды, потому что до борта или до края лодки остается порядочное место, чтобы эта лодка удержала на плаву этих людей. Еще столько же воды в этой лодке, холодной воды, с холодного ветра, с холодного моря воды, должны были разбудить Иисуса. Мы видим, что никакой реакции, он настолько уставшим, он продолжает спать. И написано, волны били в корабль. Это снова качка, которая не дает тебе спать. Если вашу кровать, или там, где вы спите, диван ваш раскачать, а что будет с вами? Мы видим, что это все происходит по одной причине. Для того, чтобы... Посмотрите на 40 стих. И он сказал им, почему вы так боязливы? Как это, что вы не имеете веры? Вся эта буря не случайное происхождение с учениками. Я хотел бы с вами посмотреть в Матфея 8 главу 16 стих. Посмотрите, что связано с этой бурей, добавляет Матфей. Восьмая глава, 16 стих. «И когда настал вечер, к нему привели многих, которые были одержимы...» Это что-то не то. Вот. Это не 16, это 28 стих. И когда они прибыли на другую сторону, в страну Гергесина, его встретили два... Снова это не то.
24-25.
Вот, точно. И вот поднялась великая буря на море настолько, что корабль накрывала волнами. Видите? Это не просто наполнено лодка была водой. Это накрывало волнами. Но он спал, написано. И ученики его подошли к нему и разбудили его, говоря: «Господь, спаси нас, мы погибаем». Запомните эти слова, мы чуть позже коснемся их. Посмотрите на Евангелие Луки, 8 главу. В 8 главе 23 стих. Посмотрим, если мы все правильно писали. «Но когда они плыли, он заснул. И на озеро налетела буря ветреная, их заливало водой, и они были в опасности», говорит Лука. Что вы представляете себе под бурей? Может быть, вы видели волны, ну, вот такого размера, а может быть, такого размера, а может быть, в 3 метра размера. Видели такие волны? Вот такие примерно волны описывает Лука или Матфей среди ночи. Это делает еще более ужасным событие, когда тебе кажется, не просто волны двигаются, а это земля трясется, скажем. Когда это сверхъестественное событие, которое погружает тебя в большой страх. Вместе с тем, мы знаем, что эти ученики, находясь в этой панике, видя Иисуса спящим, посмотрите, он был на корме, спал на подушке, было там место, где можно было положить голову и отдохнуть. Морякам приходится часто пробывать на море и день, и ночь. Там же они отдыхают, если нет улова и нет причины возвращаться на берег, они отдыхают в лодке, прежде чем будут достаточно рыбы, чтобы возвращаться к берегу. Смотря на эти отрывки, мы находим учеников, которые в панике. Здесь, в Евангелии от Марка, мы находим, что они обращаются: «Учитель, тогда, когда вы в панике», может быть, это было землетрясение, или, может быть, это было другое какое-то событие, пожар, или я не знаю, какие еще бывают разные опасности в вашей жизни, вот вы где-то там в аварии, или где-то еще какое-то обстоятельство. Я видел людей, которые обычно от них слова «Господь» или «Иисус Христос» никогда не услышишь. Но во время землетрясения я видел, как они крестились двумя руками. Я не знаю, получается у вас так или нет. Это говорит о том, что они не думают, что делают, только чтобы быть избавленными от этого события. Те люди, которые попали в землетрясение, они были в подвале. Они сошли туда за рюмкой или за кувшином. А тогда, когда земля настала трястись, им было уже не до кувшина, не до рюмки, им нужно было выбраться из подвала, иначе бы не знаю, что было. Посмотрите на Матфея, который описывает другим словом вот это событие. 25 стих. «Ученики его подошли к нему и разбудили его, говоря: „Господь, спаси нас! Мы погибаем!“» Сравните это с тем, что говорит Лука. Итак, там Господь, тут учитель. У Луки. Здесь снова учитель. 24 стих. «И они подошли к нему, разбудили его, говоря: „Учитель, учитель, мы погибаем!“ Тогда он встал, упрекнул ветер и в свирепство воды, и они перестали, и была тишина. Когда вы в панике, что вы говорите? Вы не следите за тем, что вы говорите, потому это не противоречие, а это слова, направленные на избавление. Потому, если вы захотите осудить учеников, окажитесь прежде в их ситуации, А когда вам нужно спасение, и вам не важно каким образом, только чтобы быть избавленным от этой ситуации. Второе, на что я хотел бы обратить внимание в этом отрывке, это несколько отрывков из книги Псалмов, где ученики, которые были рыболовами, возможно, их семь рыбаков, которые знают это море, они обращаются за помощью к плотнику, который далеко от моря был воспитан. В Назарете не было моря. А второе, то, что они осознают, что их не спасет совет плотника, а им нужна помощь сверхъестественная. И я так думаю, что зная Ветхий Завет, зная книгу Псалмов, возможно, вы были несколько недель назад на служении, где брат Клейтон читал из 107-го Псалма, и мы прочитаем снова этот отрывок с 23 по 29 стихи. «Те, кто отправляются на кораблях в море, кто делает дело на больших водах, они видят дела Господа». И мы говорили, о каких делах можно научиться от тех, которые плавают по морю, и чудеса его в глубине. «Ибо он повелевает и поднимает бурный ветер, который высоко поднимает волны его. Они поднимаются до неба и опять нисходят к глубинам. Душа их тает из-за беды. Они качаются туда-сюда и шатаются, как пьяный человек, и не знают, что делать. Тогда вопят они к Господу в беде своей, и он выводит их из скорбей их. Он превращает бурю в тишину, так что волны ее утихают». Чуть назад перевернете в 89-й псалом, а посмотрите на 9-й стих этого псалма. Псалом 89:9. «Ты управляешь яростью моря, когда вздымаются волны его. Ты успокаиваешь их». Если еще назад, мы перевернем 65-й псалом. Посмотрите с 5 по 7 стихи. «Грозными делами в праведности ответишь ты нам, о Бог спасения нашего, который есть уверенность всех концов земли и тех, кто находится далеко в море, который силой своей прочно ставит горы, будучи припоясанной мощью, который утихомиривает шум морей, шум волн их и мятеж народа». Тогда, когда мы смотрим на вот такое море, я не знаю, кто из вас видел вчерашний ветер? Это 20 метров в секунду или километров в час, не помню как. Но это, наверное, в 5 раз больше против вчерашнего ветра. Может быть 100, может быть 120 метров в секунду этот ветер, который обладает силой захватить эту воду таким образом, поднять ее на высоту и бросить основу. В таких обстоятельствах не так просто вспомнить то, что говорит Писание. Вот почему у каждого из вас есть календарь чтения Библии, где есть стихи заучивания наизусть, а которые помогут вам вот в такие моменты, когда вы не знаете, как собрать ваши мысли в одно, цитировать то, что говорит Бог. Мы посмотрим еще на несколько отрывков, после чего прочтем 39 стих. «И он встал и упрекнул ветер и сказал морю: мир, успокойся. И ветер прекратился, и была великая тишина». Итак, это новый раздел, где ученики снова могут обратиться к книге Псалмов. Посмотрите в 10 главу, 1 стих. Книги Псалмов, 10, 1 стих. «Почему стоишь ты вдали, о Господь? Почему скрываешь себя, ты себя во время беды?» Как важно помнить, что Господь не скрывается. Мы скрываемся от Господа. Мы прячемся от него. Он же остается на своем месте всегда. Посмотрите в 44-й псалом. 23 стих. Пробудись! Почему спишь ты? О Господь, поднимись! Не отвергни нас навечно. Снова, читая Новый Завет и читая нашу историю, мы не находим, что Иисус отключился от события. Он находится вместе с нами посреди нашей беды. Он знает, через что мы проходим. И мы знаем, что Он допускает это для того, чтобы выросла наша вера, чтобы она укрепилась, чтобы она закалилась, чтобы она оставалась твердой. Посреди вот этого события мы находим, что Иисус сказал «абракадабра», «та-та-та-та-та», как-то там, как говорят сегодня, и ничего из этого Он не произносит. Он говорит «мир, успокойся». Я не знаю, если вы видели, как успокаивается буря. Допустим, вы мешали чай в стакане, да? Вы перестали мешать, может быть, даже ложку вытянули. Что происходит с водой? Она еще крутится долго, пока весь успокоится. На этот раз мы не находим, что вода по-прежнему кипит там или возмущается. Посмотрите, что происходит. Он сказал, мир, успокойся. Ветер прекратился. Был слышен шум прибоя? Не было. Написано, была великая тишина. Сразу же и вода успокоилась. Никакого больше движения. Для чего? Для того, чтобы Иисус мог преподать новый урок своим ученикам. Здесь как ветер, так и волны услыхали голос своего Творца. Они узнали его, как узнал его Лазарь, которому Иисус сказал «выйди вон». Если бы Иисус не назвал имя Лазаря, тогда бы все мертвецы бы вышли вон из могил. Иисус силен сделать то, что никому из других людей невозможно. Началась великая тишина. Он силен вернуть эту вселенную к первоначальному, когда она была создана как в Эдеме. И мы читаем, что Исаия говорит о том, что волк будет вместе с ягненком. Кому возможно такое сочетание? Это Господу возможно. Он тот, который созидает и который удерживает. Все ему послушно. Мы можем видеть, как те, которые следят за последними событиями, как много воды, скажем, в тех бывших засушливых местах, где Иисус обещает, что она зацветет эта пустыня. Это будет одним из признаков второго его пришествия. И мы находим, что много воды в Аравийской пустыне, или в той в Калифорнии, или в той других местах, где были засушливые пустыни. Иисус силен обратить эту землю в плодородную почву. И мы видим в этот момент, тогда, когда случается нечто необычное. Посмотрите на до сих пор была тишина. Тишина была на море вначале, когда они отплывали. Тишина была в сердце Иисуса тогда, когда Он спал. Тишина происходит теперь на буре и на море. Но в сердце учеников совершенно не тихо тогда, когда они узнают, что ветер и волны готовы подчиниться Ему. Я хотел бы более уделить время этому отрывку, прежде чем мы закончим. Немного терпения. Лука говорит нам в 5 главе своего Евангелия о том, когда были ученики на море, всю ночь не ловили рыбу, ничего не поймали, когда встречаются с Иисусом утром. Что Иисус говорит? На эту сторону закиньте. Какова реакция учеников на это событие? Тогда, когда они ловят столько рыбы, что даже сети прорываются. Пока мы будем думать, давайте пойдем в 5 главу Евангелия от Луки и посмотрим на реакцию этих учеников. Восьмой стих 5 главы. «Тогда Симон Петр, увидев это, он припал к коленям Иисуса, говоря, отойди от меня, ибо я человек грешный, о Господь!» Когда Петр видит в Иисусе того, которому подчиняются все рыбы, или все животные, скажем так, он понимает, что я грешен, ты, Бог, увидев меня грешного, я не смогу жить. Таких же эпизодов мы найдем много в Священном Писании. А переверните, пожалуйста, в книгу Genesis. В книге Genesis мы найдем случай с Авраамом в 18 главе. Я прочитаю только 27 стих. Всем остальным посоветую прочитать эти отрывки более подробно. 18 глава, 27 стих книги Genesis. Посмотрите на реакцию Авраама. «И ответил Авраам и сказал, вот ныне я, который есть всего лишь какой? Прах и пепел». Почему? «Взял на себя говорить Господу». И мы знаем, что Господь идет на уступку Аврааму. Но Авраам, видя, что не выполнимо то, что он желал бы, чтобы там оказалось 50 праведников, он видит себя как прах и пепел. Если мы перевернем к книге Судей, я знаю, что молодежь изучает эту книгу в воскресной школе. Вы помните Маноя? Вы прошли уже Маноя? Уже прошли. Прошлое. А, это свежая у вас память. Ага. Маной, когда является ему Господь, для того, чтобы объявить о рождении Самсона, он говорит, что я видел Господа. Это значит, я больше не смогу жить. Я грешный, в лице святого Господа не могу существовать. Эта история есть в книге Иова. Эта история есть в книге Исаии. Посмотрите в книгу Исаии, в 6 главу, 5 стих. Посмотрите, что говорит Исаия, встретившись со святым Богом, осознав себя грешным. «Тогда прилетел ко мне один из серафимов, держа в руке своей горящий уголь, который он взял щипцами жертвенника. Его положил на уста мои и сказал, вот это коснулось губ твоих, беззаконие твое устранено, грех твой очищен. Тогда я услышал голос Господа, говорящего, кого мне послать и кто пойдет за нас. А тогда я сказал, вот я, пошли меня». До тех пор, пока он осознает себя грешным, он не может идти возвещать слова Господа. В Иезекииле 1 глава, Даниила 10 глава. Давайте посмотрим на Иоанна 1 главу 17 стих. Когда видит Иоанн Иисуса Христа позади себя, посмотрите на его реакцию. 17 стих 1 главы Евангелия от Иоанна. «И когда я увидел его, я пал к ногам его, как мертвый, и он положил на меня правую руку свою, говоря мне, не бойся, я есть первый и последний». Снова мы видим, что Иоанн падает, как мертвый. То есть он осознает себя полным ничто. Я грешен, я не могу жить, встретившись с Господом. И как заключение того, о чем мы говорили. Посмотрите на Евангелие от Марка, последний стих 4 главы. Тогда, когда задается вопрос, они испугались чрезвычайно и говорили друг другу, кто же это? Это чужой, это не из нашего круга, это с другого уровня обитания. На этот раз они дают возможность читателю ответить на вопрос, что он Сын Божий. Но мы не находим этого ответа здесь, а находим его в следующем событии, которое случается с учениками, записанное в 14 главе Матфея. Посмотрите в 33 стих 14 главы Евангелия от Матфея. «Тогда те, кто был в корабле, подошли и поклонились ему, говоря». Что они говорят? «Поистине ты Сын Божий». Вот что они думали тогда, когда случилась великая тишина вокруг них, когда ветер и море успокоились. Но никто об этом вслух не сказал. И это следующий случай, когда кто-то выражает это вслух. Это желание каждого из нас увидеть в Боге не только хорошего учителя, не только успешного раввина, не только благословенного целителя, а убедиться в нем, что он Сын Божий. Я не вижу урока, который усвоили бы ученики. Тогда, когда Иисус спрашивает их, почему вы так боязливы, они не говорят: все, это последний раз, больше мы не будем бояться. Что бы сделали вы, находясь в такой ситуации? Вы бы, наверное, сказали: ну, теперь я уже знаю, что Иисус может успокаивать и бурю на море. Мы не видели это ни разу в Ветхом Завете, ни разу в Новом Завете. Это первое событие, на которое даже, может быть, не рассчитывали ученики. Мы найдем их в следующий раз, когда они снова устрашатся, в 5 главе, 15 стих. Для этого, после заключения служения, после трапезы, вернемся все сюда, для того, чтобы узнать много-много полезного из 5 главы, которая также послужит для укрепления нашей веры, для того, чтобы исключить страхи, сомнения, уныние, которое поможет нам идти победоносно по этой жизни, прославляя Господа, для того, чтобы Он был доволен тем, что Он создал нас, содержит нас и сохраняет нас. Давайте мы встанем для молитвы. Наш дорогой Бог, мы славим Тебя за то, что Иисус, придя на эту землю, сотворил ее, сохраняет ее для определенной цели. Благослови нас уверенностью и твердостью в Слове Твоем, в доверии Ему, в том, что оно говорит о моряках, о море, о ветре, о тех событиях, которые нас окружают сегодня, которые кажутся для нас невыносимыми и которые разрушают нашу веру в Тебя. Благослови нас желанием подражать Тебе в том, чтобы не бояться ничего, а чтобы знать, что Ты силен вывести нас из любой невыполнимой для нас задачи, чтобы мы могли прославлять Тебя, достойного Бога. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. Что я забываю?